И прямо сейчас в нашей студии первый гость Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива». И мы будем говорить о том, какое противостояние началось публично уже или углубилось между Макроном и Путиным, и что от этого может выиграть Украина, что должна из этого вытянуть на свою сторону украинская дипломатия и украинский президент. Ну, первый вопрос. Считаете ли вы так же, как и мы, что это все-таки дуэль и противостояние Макрона и Путина? Или, возможно, нам немного не хватает знаний в области политологии и международных отношений?
Да нет, знаний вам хватает, конечно, но так, на первый взгляд, многие восприняли это так, что это пошла пальба уже как дуэль. Но мне кажется, что имеет право на жизнь и на существование и другая точка зрения, уже тоже сформулированная не нами, о том, что речь идет об обозначении позиции пока что, о том, что господин Макрон, так сказать, делает решительный шаг вперед для того, чтобы потом как бы эти переговоры, будущие разговоры, переговоры, консультации, как хотите их называть, при участии, не двусторонние Макрон-Путин, а при участии Макрона и Путина, чтобы потихоньку отступать, тормозить, искать компромиссы, но сейчас заступить достаточно далеко для того, чтобы себе более такое обширное поле для маневра сформировать. Мне кажется, что в этом есть рациональное зерно, потому что там у него в этих высказываниях и на пресс-конференции с нашим президентом, и во время переговоров их там звучали разные мотивы, как резкие, так и такие более, ну, как бы обозначающие возможность компромисса.
А как вы считаете, почему президент Франции решил именно в украинском вопросе проявить характер и вот так вот далеко заступить в отношениях с Путиным? Почему не Сирия? Хотя, может быть, по Сирии тоже у них какая-то конфронтация есть.
Ну, здесь мы, к сожалению, теперь благодатное поле для того, чтобы у нас на спине или на голове демонстрировать свою или решительность, или, наоборот, склонность к компромиссу. А дело в том, что, насколько я понимаю, сейчас вот в этом франко-германском альянсе подготовлены какие-то предложения по Минскому процессу, по Нормандскому процессу, как эти называются, то есть по поискам мирного решения, урегулирования конфликта в Донбассе. И, соответственно, вот это сейчас как бы точка такая, которая может еще до середины лета, до каникул политических в Европе, в мире, еще она может не только сработать, но и взорваться в таком позитивном смысле, то есть принести какие-то определенные подвижки, по крайней мере, прекращение огня.
Я не знаю, успели ли вы посмотреть реакцию французских медиа и известна ли реакция французского бизнеса, который часто тоже выступает против и санкций в отношении России, ну, потому что это в первую очередь большой рынок. То есть ли критики позиции Макрона в отношении России, в отношении конфликта российско-украинской войны после его такого публичного высказывания о том, как он назвал Россию агрессором, и то, что Крым не просто был аннексирован, а захвачен силой, то есть то, что он назвал очень, так, скажем так, резко, недипломатично то, что происходило на самом деле.
Ну, то, что происходило на самом деле, понимаете, как мы в этом нашем таком постмодерном мире, нас уже давно не интересует, что происходит на самом деле, нас не интересует интерпретация. Вот господин Макрон выдал такую свою одну интерпретацию. Я не отслеживал специально французов, но то, что я видел у них, у немцев, у австрийцев, значит, идет как бы такое сдержанное, констатирующее восприятие вот этих его высказываний, на которые вы, в частности, обращаете внимание. Вместе с тем, такой как мейнстримный ударный акцент на том, что существует единодушие между Меркель и Макроном, как в плане вот совместных франко-германских или германо-французских усилий по реформированию, сейчас по обновлению Европейского Союза и по попыткам вдохнуть в европейский проект новую такую энергию, новую жизнь, так и по позиции в отношении Минского процесса и конфликта на Донбассе. То есть Макрону пока что прощают эти вольности как молодому, ну и человеку молодому, но и политику молодому, который имеет право на определенные резкости, на которые он же не будет иметь права уже полгода спустя.
То есть вы думаете, что Ангела Меркель и другие европейские лидеры смогут поправить эту риторику? Ну а почему Макрон должен подчиниться их требованиям, по-вашему?
Он не должен никому ничего. Ему надо завоевывать авторитет на европейском номером уровне. А такими филиппиками, как и он, как и он себе позволил, мне кажется, авторитет не завоевывается. Или завоевывается, но скандальное. Мне кажется, ему это менее всего нужно.
Почему? Это несколько вот отличается ваш вот этот тезис от того, как освещали встречу Порошенко и Макрона и высказывания Макрона украинские СМИ. Вот. И я, по-моему, в такой же тональности говорю, знаете, молодец и так далее. Объясните, ну, знаете, с точки зрения науки, наверное,
он политологической. С точки зрения, ну, как наука обслуживает режимы, да, тем более гуманитарные, поэтому точка зрения науки, ну, понимаете, но вот президент не историк. И слава богу. И когда он говорит, что вот Анна Киевская это, ну, он не сказал так прямо, но сказал, что это как бы вот ваша государственная традиция, и она вот Украине принадлежит, то это выглядит, ну, мягко говоря, уязвимо с точки зрения какой-то аргументации. Но, кроме того, прочего, всего прочего, она, как известно, была шведкой этнической. То есть она, Анна Киевская, она может быть еще и шведка в результате. Поэтому тут эти вещи нужно оставить историкам. Сейчас поляки нам такое предлагают. Кстати, мы все упираемся, не соглашаемся. Какие-то вещи, которые вызывают на политическом уровне, тем более в данном случае даже не двухсторонние, как украинско-польские, а трехсторонние, русско- или российско- там французско-украинские дебаты, мне кажется, было бы правильнее, тем более, если речь идет о том, что при посредничестве французов, ну, в том числе французов, мы хотим достигнуть какого-то компромиссного решения по конкретной проблеме, вот, по очень острой проблеме и так далее. Вот прекратить огонь в Донбассе, например. То есть еще сюда под лишний аргумент, значит, лишнее поле для дискуссий вызывать. Ну, сейчас надо к Меркель поехать спросить, а вот вы что думаете? Анна, она не немка там случайно? Нет, где-то у шведского папы нет там еще немецких корней. В то же время, знаете, это было совсем по-другому. Поэтому мне кажется, что это вещи, которые, в общем, были заявлены смело, но неумело. То есть они были, прозвучали, ну, для нас, да, для нас лестно. Но ведь мы же говорим о том сейчас, чтобы не то, чтобы нас все хвалили и говорили, какие-то мы молодцы, какой Петр Алексеевич молодец. И мы молодцы, и он молодец. Но мы же хотим сейчас, чтобы эту идею мы могли воплотить вот в таком как бы политическом компромиссе, который важнее, чем... Мне кажется, что очень многие люди бы в Украине и в Донбассе особенно согласились отложить вопрос о том, Анна Киевская была шведкой, украинкой, русской, кем она, француженкой, в конце концов, поскольку вышла замуж туда и там уже проживала и рожала французских королей. Отложить в сторону, а добиться какого-то прогресса, там, по крайней мере, во включении горячей воды, в прекращении огня, в каких-то более... Мне кажется, в этом смысле Макрон выступил как такой юный претендент на какие-то серьезные роли, который потом, ну, я думаю, он очень скоро забудет об этих своих словах, которые он говорил, и резкостях, которые он допускал. Это не дипломатия, не высокий уровень дипломатии.
Хорошо, тогда, возможно, такие слова о пассаже Макрона, ну, в особенности, что касается Анны Киевской, Анны Ярославны, продиктованы его личной обидой на Россию, на Кремль, на российского президента, поскольку именно российские средства массовой информации разгоняли дезинформацию о самом Макроне, о якобы его нетрадиционной сексуальной ориентации, и он, возможно, не может как человек простить то, что было во время президентской кампании.
Ну, возможно, я об этом не думал, но так, слушая вас, мне кажется, что ответ, который бы вот устроил меня, то, возможно, в этом есть рациональное зерно, но Макрон президент Франции, он не имеет права на личные обиды.
Но молодой еще президент.
Тем не менее, он президент Франции. Даже если ему было 15 лет, но его избрали, он не имеет права на личные обиды. Личные обиды остаются за пределами Елисейского дворца.
Напомню нашим слушателям студии Громадского радио Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива». И мы говорим о таких сложных взаимоотношениях между Макроном и Путиным. И что из этих отношений, из их сложности и драматичности может для себя почерпнуть и выиграть из этих отношений Украина. В конце июня, в начале июля, возможно, по крайней мере, такая была информация, информация после встречи Порошенко и Макрона, что может состояться новая встреча в рамках нормандского формата. Ну и обозреватели высказывают мысль, что Макрон, по крайней мере, имеет амбиции стать неким таким лидером, неформальным лидером нормандского формата. Как вы считаете, под силу ли ему реализовать эти амбиции? И если да, то какие возможные предложения можно от него ожидать?
Ну, в нормандском формате нет лидера.
Ну, неформальным лидером.
И, насколько я понимаю, не предвидится. Но тоже, понимаете, как жизнь смешная и удивительная, тем более такая жизнь публичная, дипломатическая. Я бы сказал так, если Меркель или Путин согласятся, то Макрон может побыть лидером какое-то время. Что касается предложения, вот это главное, собственно, о чем сейчас все судачат и судят, рядят, кому лень, кому не лень. Вот, ну, вот Петр Алексеевич уже запустил такой как бы шарик информационно очень выгодный, формула Макрона. Пока что, насколько я понимаю, насколько вот я слушал, что говорил господин Макрон, что они вместе говорили с господином Порошенко на пресс-конференции совместной, итоговой по итогам встречи, переговоров. Пока что очень трудно говорить, значит, нет конкретного наполнения, есть только обещание, что вот мы подытожим, мы что-то, украинско-французский как бы такой проект, предложение. Ну, вот там прекращение огня, вот это было заявлено, значит, прекращение огня. Но вот Макрон, среди прочего, сказал, что мы предложим какие-то конкретные шаги, ну, и конкретные предложения, конкретные условия, в одном из переводов было это названо, которые при усилиях со всех сторон принесут результат. Ну, а Петр Алексеевич сказал, если вы обратили внимание, значит, быстро, не откладывая там долгий ящик, быстро мы хотим достичь быстрого результата. Поэтому вот возможно, речь идет, что было бы правильно, мне кажется, что как бы распределить ответственность за выполнение тех, ну, существуют же Минские соглашения, значит, есть уже какой-то план. Другое дело, что нет дорожной карты, которую договорились 19 октября прошлого года у Меркель, когда Меркель собирала еще с господином Оландом, как президентом Франции, договорились дорожную карту расписать, то есть как пошаговый план выполнения Минских соглашений. Этого нет. Может быть, вот это они смогут предложить Порошенко и Макрон. Хотя в данном случае говорить о том, что Макрон с Порошенко будут что-то предлагать, это, мне кажется, менее продуктивно, чем ждать, что Макрон и Меркель что-то предложат. О том, что существует какой-то там эскиз дорожной карты франко-немецкой совместно, об этом уже, в принципе, у немцев, скажем, месяца 4 назад. Это то, что я видел, может быть, и раньше даже. То есть там какие-то наработки, очевидно, есть. А французская дипломатия, она традиционно вот в этом нормандском формате, в этом Минском процессе, она традиционно предлагает. Вот была формула Мореля или план Мореля, формула ЭРО. То есть у них постоянно какие-то вот такие наработки именно на экспертном таком, на уровне экспертов-советников. То есть исполнительском уровне. Они в этом смысле молодцы, они все время что-то предлагали.
Но они предлагают, но и план Мореля, и ЭРО не воплотились, насколько я помню, ну, да, ни по одному пункту.
Не было, да, да. Они даже не были запущены фактически, не были приняты к исполнению,
и
да,
они
только обсуждались.
В этих предложениях были пункты, с которыми Украина, ну, никак не могла бы согласиться, и как с точки зрения такого стороннего спостерегача, так как это по-русски сейчас не перейду, казалось, что французская дипломатия все-таки больше подыгрывает российской дипломатии, нежели Украине. Вам так не кажется? Вот в этих планах Мореля и ЭРО?
Нет, мне кажется, это было бы преувеличением. Так сказать, другое дело, понимаете, как вы правы в том, что нельзя было их, эти вещи применять, потому что очень быстро после подписания Минских соглашений выяснилось, что существует два принципиально противоположных подхода. Наш и русский. Мы говорим сначала о безопасности. Это, кстати, в январе, по-моему, 2016 года Порошенко очень четко сформулировал. Это тогда, значит, там, по крайней мере, на 3-4 месяца мы получили передышку в этих нажимах исполнять Минские соглашения. Безопасность, сначала безопасность. А если брать букву Минских соглашений, то там идет сначала политические вещи, а потом эти все, то, что мы наполняем безопасность, значит, контроль над границей и так далее.
Политические — это выборы.
Выборы, особый статус, изменения в Конституцию и так далее. То есть то, что, скажем, мы должны делать сейчас силами Верховной Рады, что, ну, понятно, что мы понимаем, что это невозможно реализовать при нынешнем составе и при нынешнем раскладе внутри политических сил у нас. А потом появилась эта формула Штайнмайера, параллельно политика и безопасность. Но поскольку реально обеспечить параллельное выполнение политических и безопасностных пунктов Минских соглашений, реально обеспечить нереально, невозможно. Нет, их нельзя параллельно проводить. Все равно что-то должно идти перед чем-то. А доверие на минимум между участниками конфликта. Поэтому сказать, что ты сделай это сегодня, я сделаю это завтра, невозможно, потому что никто не верит, что если я сделаю сегодня, последует то, что я жду от партнера, последует завтра. Поэтому тут получился как бы тупик. И вот сейчас Макрон мог бы сыграть роль в том, чтобы предложить вариант, вот, например, даже там не надо думать о том, что закончить конфликт, урегулировать ситуацию, которая сейчас в Донбассе. Сделать первый шаг к урегулированию, вот развести силы и средства и обеспечить хотя бы там неделю, 10, 12, 15 дней без обстрелов с той и с той стороны. Ну, сейчас ОБСЕ констатирует, что и мы, и там, и те стреляют, и производят обстрелы. Кстати, Макрон тоже это сказал, что все стороны. В смысле, обе стороны несут ответственность. Поэтому тут и немцы это в один голос повторяют. Поэтому здесь очень сложный такой момент, который... Ну, вот мне почему-то кажется, что без американцев это все равно не сдвинется с мертвой точки.
А что вы имеете в виду? Расширение формата нормандского или их какая-то, ну, все равно какая-то их более активная и, например, формализованная роль в разрешении этого конфликта?
Ну, понимаете, Соединенные Штаты при всех их там проблемах и бедах, все равно у них проблемы измеряются триллионами долларов, а у нас проблемы измеряются тысячу долларов и так далее. То есть это... Два мира, два образа жизни, как в СССР, в котором я формировался, говорили по другому поводу. Если бы американец, скажем, тот же господин Тиллерсон, просто прошелся по вот этому залу, где заседает, там, где будет заседать в следующий раз представители, руководители этих стран нормандского формата, я думаю, очень многие бы, ну так, прошелся решительно, то есть посмотрев, так сказать, куда-то вглубь зала, то очень многие вещи бы сразу сдвинулись с места, потому что все вы поняли, что американцы... решили, что пора это дело, ну, не завязывать, но, по крайней мере, куда-то уже подводить к итогу. Так вот американцы в свое время гражданскую войну в Боснии прекратили. Заинтересовались этим. За 2 месяца они приняли решение, сформировали решение, навязали решение участникам непосредственным. И там тоже были гранты, там тоже были непосредственные участники, а были, так сказать, гранты с разных сторон. И вот тогда это американцы сделали. И, в принципе, это их компетенция. Они это... И тогда была немножко другая ситуация, это все-таки 95-й год, осень, сейчас другая ситуация, но тоже это они могли бы. Но сейчас ты понимаешь, что есть шанс вот у Макрона перейти от резких слов к хорошим делам. Ну и опять же этот франко-немецкий альянс, вот они сейчас говорят именно об альянсе, о единодушии лидеров, об альянсе, о сходстве интересов, о готовности сотрудничать между Меркелем и Макроном, о том, что они вот вот по итогам этого саммита ЕС, который был сколько там, неделю назад. Вот у многих наблюдателей во Франции, тоже, но в Германии в значительной степени, то, что, скажем, я знаю, мне ближе, сложилось впечатление, что они готовы, что Меркель и Макрон готовы сейчас выступить какими-то новыми, в том числе по нашей вопросу.
В эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива». И мы говорим о том, что происходит в треугольнике, уже расширю так немножко тему, между Макроном и Путиным и Украиной в этом всем процессе. И вспоминая пресс-конференцию, которую давали оба два президента, Порошенко и Макрон, французский президент также еще сказал о внутренних проблемах в Украине, о реформах. И Макрон, также, кстати, как и в вопросе разрешения конфликта между Россией и Украиной, так и рассматривая внутриукраинские вопросы, ожидает конкретных результатов. Прежде всего, в борьбе с коррупцией и в реформе судебной власти. Как вы считаете, вот после того, как Украина получила безвизовый режим, многие аналитики усматривают, что Порошенко может несколько ослабить свои усилия в реформировании, и ну, процесс реформ может остановиться. То вот активная роль Макрона и постановка им такого вопроса может все-таки изменить такие намерения президента Украины?
Ну, может, конечно, но понимаете как? Давайте лучше...
Я вам скажу проще, давай. Чтобы и слушатели поняли. То есть можно ли теперь общественным активистам и реформаторам напрямую жаловаться Макрону? И как это происходило перед получением Украины безвизового режима? То есть очень-очень многие реформы происходили как? Активисты сначала требовали от парламента, от президента, от Кабмина делать некие вещи, реформы делать, принимать законы или проводить их имплементацию. Не получалось, тогда жаловались в Брюссель, Брюссель давил на Порошенко, и как-то это дело двигалось, и реформы шли. Но безвизовый режим уже получен. Вот теперь появился новый человек на орбите нашей. Можно ли ему жаловаться и с каким успехом?
Жаловаться можно, но понимаете как, в принципе, когда мы говорим о наших реформах, то лучше давайте вернемся к теме Анны Ярославовны. Кто она была? Украинка, русская, шведка, там, француженка? Вот, помните,
почему?
Ну, потому что наши реформы — это больше как бы такой миф, это светлое будущее, которое наступит, возможно, на ваше поколение, на мое поколение уже не наступит. Вот смотрите, был у нас Ян Тамбинский, такой симпатичный поляк, помните? Он был, до недавнего времени был представителем, руководителем представительства Европейской комиссии. Вот он, по-моему, вчера или даже, ну, в общем, на днях, вчера или сегодня, выступал уже просто как эксперт, который хорошо знает, изнутри знает гораздо больше, чем мы с вами, скажем, изнутри всю эту кухню, в том числе и формирование, а потом влияние западных структур, Европейской комиссии, Европейского союза. Вот он говорит, Украине пора прекратить имитацию реформ и заняться реформированием по-настоящему. Но это приговор. Понимаете, это приговор. Причем из уст знающего человека, это не Макрон. Я не хочу обижать господина Макрона, но он не знает, что у нас творится. Вот ему написали ребята, и вот он сказал это. Это наше больное место, по которому нас могут бить, пока что нас жалеют. Нам говорят, да, конечно, очень большие успехи реформ, но надо двигаться дальше. Да что же за реформы, которые 3 года большие успехи, а надо все равно двигаться дальше. Что же еще реформировать у нас? Ну вот сейчас у нас, правда, есть хороший повод пореформировать, в Киеве горячую воду включить. Вот пожалуемся Макрону, включит он или не включит?
Я больше имела в виду реформы, ну, скажем так, на уровне государственной инфраструктуры. Суды, полиция, прокуратура.
Ну, судебная система у нас реформирована формально, но все равно не доведена до конца.
Вот сейчас идет конкурс в Верховный суд. Я как член Общественного совета доброчестности, Громадской рады доброчестности, вижу, что вот все идет не так. То есть мы пишем свои выводы о недобросовестности кандидатов в Верховный суд. Причем, знаете, какая интересная закономерность.
Так это вообще скандальная история с этим конкурсом. Это же скандал, да. Вы же это знаете изнутри. Это скандальная история. А ваши коллеги, которые с другой стороны, они говорят, вот уже судебная реформа удалась только потому, что мы провели конкурс, там сколько было, 1000 человек сначала было заявлений. Но это же все формалистика, это же не реформа. Вы же это знаете лучше, чем я. Вы же это сами можете об этом, без всяких экспертов, рассказать и комментировать. Это имитация. Вот то, что Тамбинский говорит, это имитация реформы. Внешне вроде бы мы даже лучше, чем в Европе, вот как с электронными декларациями вторая тема. Реформирование? Формально да. Мы говорим, то есть вот тот, кто хвалит эту реформу, говорит, мы открываем больше показателей по своим там чиновникам, министрам, депутатам, чем это принято в Европе. Но мы же открываем это формально, ведь это же не работает. Система... Также система вот этого будет, вот выбор в Верховный суд. Но вы же сами скажете, что не сработал этот конкурс, правильно? Ну так же.
Но он еще не завершился, но проблем очень много.
Этом этапе он не сработал.
Вот поэтому я еще раз уточню вопрос, насколько серьезно можно воспринимать слова французского президента Макрона о том, что он ждет конкретных результатов украинских реформ, прежде всего в коррупции и в реформе судебной власти. То есть что эти слова могут значить на самом деле?
Это значит, что не радуйтесь, что я называю Россию агрессором, работайте, потому что претензии могут быть и к вам. И будут.
Чудесно. Я очень надеюсь, что наш эфир или в расшифрованном виде, или в форме записи аудио или видео услышат и люди, которые принимают решение проводить дальше реформы, в частности судебную реформу, или оставить все как есть. Я благодарю нашего собеседника Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива», был гостем программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.